Глава 47. С кем угодно можно установить прочную тайную связь, никогда не встречаясь прямо, если составить цепочку из постоянных посредников, двух, а лучше трех. Твой посредник встречается, кроме тебя, еще с 20 человеками, и только один из них следующий в цепи. Тот встречается еще с 20, уже 400 возможностей. Это проследить не может никакая полиция и никакой Бурцев. У сверхосторожного Ленина существовало таких несколько линий. Прошлым летом, после встречи с Парвусом в Берне, Ленин отпустил к нему Ганецкого в Скандинавию, директором его торгово-революционной конторы. Так развернул свое коммерческое призвание неутомимый и изысливый Ганецкий, и так установилась прямая неостывающая связь с Парвусом. Однако провисла линия между Копенгагеном и Цюрихом, и посредником определили Скларца, берлинского коммерсанта, тоже пайщика парвусовской конторы, который свободно мог ездить и в Данию, и в Швейцарию. Но условлено было, что когда приедет в Цюрих, все по тому же правилу промежуточных звеньев, он не должен встречаться с Лениным сам, а здесь подошлет Дору Долину, подружку Бронского. И то, что вот пришел прямо на квартиру сам, значило или нарушение конспиративной дисциплины, или чрезвычайные обстоятельства. Как же не кстати! Не только сил, но даже не было ясного соображения в голове, но даже перебои в груди. И отказывать поздно, уже все равно пришел, видели его на улице, на лестнице, в квартире. Навстречу Скларцу подняться надо было не с кровати, надо было ослабевшими ногами подать вверх одуплевшее тело, как будто через целый колодец, туда, наверх. И лишь там, высунутой головой, увидеть этого маленького энергичного еврея из юго-западных. Однако с большим самозначением, все богаче одетого, и пальто такое, и шляпа, на единственный обеденно-письменный стол положил нахал. А, впрочем, куда ее деть тут? И в руке камевоежорский легкий баул из кожи крокодиловой или бегемотовой, как ее. Спасибо хоть без этих церемонимейных немецких вигекц, без натянутой улыбки радости от встречи. Деловито поклонился, протянул маленькую ручку с важностью, огляделся насчет безопасности, свидетелей, а уже и Надя вышла, никого. Почему же все-таки прямо сам? А, вот, из глубокого внутреннего кармана конверт, богатой бледно-зеленой бумаги с гербом продавленным и толстой, пузатой. Как не стесняется Парвусы в мелочах показывать богатство? Вот конверт. А приезжал в Цюрих, останавливался в самом дорогом Бор-Оляке. В Берне по дешевой студенческой столовой, обед 65 рапинов, шел ища Ленина и пыхал самой дорогой сигарой. И с этим человеком начинали когда-то в Мюнхене искру. Ну так что? Что письмо? Нельзя было через Дору? Эти визиты мелькания приходится объяснять товарищам. Скларц даже удивляется. Как-то плохо воспитан господин Ульянов. Дела так не делаются. Сказано уничтожить, не уходя. И показывает пальцем, мол, чик, и к конверту. Удивил, мы иначе и не делаем. Уж мы-то в жизни сожгли. Значит, читать. Ситуация для подпольщика привычная. Ленин и сам должен обеспечить, чтобы его ответное письмо не сохранилось после прочтения. Такой один клочок бумажки может быть смертелен для целой жизни политического деятеля. Ни ножа, ни ножниц под рукой, стол голый, а Надя на кухне. Оторвав уголок, Ленин всунул толстый указательный и повел как разрезанным ножом. Рвалось с лохматыми закраинами в одну и в другую сторону, как собака зубами. И черт с вами! Вот так вашему богатству! Насколько приятнее держать в руке самый дешевый конверт, писать на самой дешевой бумаге. Вынул. Оттого и толстый, что бумага еще богаче и толще. И написано с размашистыми прописными буквами, разведенными строчками да с одной стороны. Вот так-то дела и не делаются. Уже забыл, как искру посылали в Россию на сверхтонкой бумаге. Внимание! Стянуть нервы, прояснять головою. Так и не ел ничего после утреннего чая. Вникнуть. Шварцкларц не хочет мешать. Нет, он не развязан. Не болтая, пальто не снимая, идет к тому стулу у окна. И только шляпу мягкую серую с фигурно продавленной тульей оставил на столе. Да свой баул не донес до окна, опустил посредине комнаты на пол. Вежливо-то вежливо, но в пасмурный день как раз и читать бы там у окна. А Шварцкларц уже занял тот стул, достал из кармана мятый иллюстрированный журнал, развернул важно. А тут что ж, лампу зажечь? Спичек не видно, и Надя на кухне. Ба, лампа уже горит. Сбоку шляпы стоит и горит малым прикрученным фитилем. Надя? Как будто не зажигала. Разве когда чиркнул Шварцкларц? Так он же... Странно. Толстая веленевая бумага с гербами, а всего 3 страницы. И строчка на четвертой, пустая четвертая. И ничего не было особенного, враждебного, властного или наглого в почерке Парвуса, и вполне безлично подпись «Доктор Гельфанд». Но из письма как током било в горячеющие руки, вливалось в жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса. Дальше локтей не пуская ее, Ленин обронил письмо на стол, как тяжелое, и сам опустился на кровать, еле держась. За 20 лет своей жизни борьбы переиспытал Ленин все виды противников. Высокомерно-ироничных, язвительных, хитрых, подлых, упорных, стойких, уж там не считая риторично захлебчивых, донкихотствующих, вялых, ненаходчивых, слезливых и всякого дерьма. И с некоторыми возился по многу лет, и не всех сбил с ног, не всех уложил на повал, но всегда ощущал неизмеримое превосходство своего ясного видения обстановки, своей хватки и способности, в конце концов, перевалить любого. И только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него, как против врага. А Парвус и не был противником почти ни дня. Он был естественным союзником. Он много раз за жизнь предлагал, навязывал, настаивал себя в союзнике, и год назад особенно. И вот, конечно, сейчас. Но и союза этого почти никогда Ленин принять не мог. Читал, ходили глаза по строчкам, но почему-то смысл никак не вкладывался в голову. Плохое состояние. Всех социал-демократов мира знал Ленин. Или каким ключом отомкнуть, или на какую полку поставить. Только Парвус не отмыкался, не ставился, а дорогу загораживал. Парвус не укладывался ни в какую классификацию. Он никогда не был ни в большевиках, ни в меньшевиках, и даже наивно пытался мирить их. Он был русский революционер, но в 19 лет приехал в Европу из Одессы и сразу избрал западный путь, стал чисто западным социалистом. В Россию уже не возвращался и шутил: «Ищу родину там, где можно приобрести ее за небольшие деньги». Однако за небольшие он ее не приобрел, и 25 лет проболтался по Европе агосферам, нигде не получив гражданства. И только в этом году получил германское, но слишком большой ценой. Случайно скосились глаза на Шварцкларца в баул. Тяжелый, набитый, как он его таскает? Сам маленький, зачем? А вот что, света мало, потому и не читается. Подвинул лампу к самому письму. Тут в конце 2 отдельных пункта ясны. 2 жалобы. Одна на Бухарина Пятакова за их чересчур усердное следствие о немецкой сети в Швеции. Нельзя же распускать дураков-мальчишек, надо сдерживать. И 2-я. На Шляпникова. Очень своеволен, сотрудничать не хочет, отбивается. А в Петербурге нашим силам нужно единство. Пусть не отвергает наших представителей, напишите ему. Он назвался Парвус, малый. А был неоспоримо крупен. Стал из первых публицистов германской социал-демократии. Был работоспособен не меньше Ленина. Он писал блестящие марксистские статьи, вызывая восторг Бебеля, Каутского, Либкнехта, Розы и Ленина. Как он громил Бернштейна. И подчинил себе молодого Троцкого. Вдруг покидал свои газеты, завоеванные публицистические посты, уезжал, бежал, то начинал торговать пьесами Горького и обокрал его, то опускался в ничтожество. У него был острый дальний взгляд. Он первый еще в XIX веке начал борьбу за восьмичасовой рабочий день, провозгласил всеобщую стачку как главный метод борьбы пролетариата, но едва предложения его превращались в движение, находили сторонников, он не организовывал их, а отлипал, отпадал, он умел быть только первым и единственным на своем пути. Все письмо прочел до конца, а не воспринял даже, на каком оно языке, на немецком или на русском. На обоих. Фразы так, фразы так. Где на русском с орфографическими ошибками. И многое в Парвусе противоречило. Отчаянный революционер, не дрожала рука разваливать империи, и страстный торговец, дрожала рука отсчитывать деньги. Ходил в обуви рваной, протертых брюках, но еще в Мюнхене, в 901-м, когда Ленин скрывался у него на квартире беспаспортным, твердил: «Надо разбогатеть, деньги — это величайшая сила». Еще в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти. И уехал на Запад. Лишь раз возвращался нелегально, спутником немецкого врача. Напечатал «Голодающая Россия. Путевые впечатления». А сам, между тем, разбросал по России всю будущую сеть им же придуманной искры. И как будто же ушел в германскую социал-демократию. Но едва началась японская война, почти незамеченная в женевской эмиграции, Парвус первый объявил: «Кровавая заря великих событий». Света мало. Фитиль выкручивал, а он только калился и коптил. А, пустая, керосина нет, не налила. И в том же 904-м предсказал: «Промышленные государства дойдут до мировой войны». Парвус всегда выскакивал. Нет, по грузности тела его выступал предсказывать раньше всех и дальше всех. Иногда очень верно, как то, что промышленность взорвет национальные границы, или что в будущем неразлучны станут война и революция, а война мировая и революция мировая. И об империализме он, по сути, успел сказать все раньше Ленина. А иногда чушь какую-нибудь, что вся Европа ослабнет и зажмется в тисках между сверхдержавами Америкой и Россией. Что Россия — новая Америка, ей только не хватает школы свободы. То, пренебрегая самой сутью марксизма, предлагал не национализировать частную промышленность, будто окажется это невыгодно. Или неосмотрительно ляпал, что социалистическая партия свою выигранную власть может обратить против большинства народа и подавить профсоюзы. Но и в удачах, и в неудачах всегда необычностью своей позиции, массивностью своей слоноподобной фигуры он загораживал половину социал-демократического горизонта. И как-то оказывалось, всегда загораживал Ленину не всю дорогу, не весь истинный путь, но половину его. Так что нельзя было обойти Парвуса, не столкнувшись. Он был не противник, он всегда был союзник, но такой, что смотри, не обомнет ли тебе бока. Он был единственный на земле несравненный соперник и чаще всего успешливый, всегда впереди. Никак не враг, всегда с протянутой рукой союзника, а руку принять не бывало возможно. Что за баул? Величиной как будто со свинью. Да между ними многое пошло бы иначе, если бы не 905-й. Во всей революции 5-го года не участвовал Ленин и не сделал ничего исключительно из-за Парвуса. Тот топал всю дорогу впереди и топал верно, не сбиваясь, и отнял всякую волю идти и всякую инициативу. Едва прогремело кровавое воскресенье, Парвус тут же объявил создавать рабочее правительство. Эта быстрота взгляда, эта стремительность предложения перехватила дыхание даже у Ленина. Не могло решаться уж так быстро и просто. И он возражал Парвусу во «Впереде», что лозунг опасный, несвоевременный, нужно в союзе с мелкой буржуазией, революционной демократией, у пролетариата мало сил. А Парвус и Троцкий скропали брошюрку и кинули ее женевской эмиграции, большевикам и меньшевикам вместе, как вызов. В России нет парламентского опыта, буржуазия слаба, бюрократическая иерархия ничтожна, крестьянство невежественно, неорганизовано, и пролетариату даже не остается ничего другого, как принять руководство революцией. А те социал-демократы, кто удалятся от инициативы пролетариата, превратятся в ничтожную секту. Но вся женевская миграция осталась на месте, коснее, как будто чтобы сбылось над ней это пророчество, и только Троцкий кинулся в Киев, потом в Финляндию, все ближе для прыжка, а Парвус ринулся по первому сигналу всеобщей октябрьской стачки, какой опять-таки он и предсказывал еще в прошлом веке. Ни большевики, ни меньшевики, оба они были свободны от всякой дисциплины и дерзко действовали вдвоем. С большую свинью. Напрягся, перегородил комнату, а Скларц у окна как будто уменьшился. Ну что ж, чего не выразишь печатно и не скажешь на самой узкой конференции, да, я тогда ошибся. И вера в себя, и политическая зрелость, и оценка обстановки приходят не сразу, лишь с возрастом, с опытом, хотя и Парвус только на год старше. Да, я тогда ошибся, не все видел, и дерзости не хватило. Но даже близким сторонникам так нельзя говорить, чтобы не лишать их веры в вождя. Да как было не ошибиться? Тянулись месяцы, месяцы того смутного года. Все бродило, погромыхивало вокруг. А настоящая революция не разражалась. Ехать было все еще нельзя. И отсюда из Женевы разбирало негодование, что они там, олухи, не поворачиваются. Что они революции как следует не начинают. И писал, писал, посылал в Россию. Нужна бешеная энергия, еще раз энергия. О бомбах полгода болтаете, ни одной не сделали. Пусть немедленно вооружается каждый, кто как может. Кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога. И пусть отряды не ждут, никакого отдельного военного обучения не будет. Пусть каждый отряд начинает учиться сам, хотя бы на избиении городовых. А другой пусть убьет шпика, а третий взорвет полицейский участок, четвертый нападет на банк. Эти нападения, конечно, могут выродиться в крайность, но ничего. Десятки жертв окупятся с лихвой, зато мы получим сотни опытных бойцов. Нет, не бралось усталым умом ни своевременное письмо, не понималось. Читал и не понимал. Казалось так ясно. Кастет, палка, тряпка с керосином, лопата, пероксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди против кавалерии. Это все оружие, и какое? Отбился случайно отдельный казак, напасть на него и отнять шашку, забираться на верхние этажи и осыпать войско камнями и обливать кипятком, держать на верхних этажах кислоты для обливания полицейских. А Парвус и Троцкий ничего этого не делали, но просто приехали в Петербург, просто объявили и собрали новую форму управления, Совет рабочих депутатов. И никого не спрашивали, и никто не помешал. Чисто рабочее правительство, и вот уже заседало. И всего-то приехали на каких-нибудь 2 недели раньше остальных, а все захватили. Председателем совета был подставной Насарь, главным оратором и любимцем Троцкий. А изобретатель совета Парвус управлял из тени. Захватили слабенькую русскую газету, однокопеечную, вседоступную, народную по тону. И на какие-то деньги стал тираж ее 500 000. И идеи двух друзей полились в народ. Учись. Скларц у окна в своем стуле сидел все дальше, все мельче, как птица с опущенным носом в иллюстрированный журнал. В последние женевские дни Ленин писал, писал пером торопливым всю теорию и практику революции, как он находил ее в библиотеках по лучшим французским источникам, и гнал в Россию письма. Надо знать, поскольку человек создавать боевые группы, от 3 до 30, как связываться с боевыми партийными комитетами, как избирать лучшие места для уличных боев, где складывать бомбы и камни. Надо узнавать оружейные магазины и распорядок работы в казенных учреждениях, банках, заводить знакомства, которые могут помочь проникнуть и захватить. Начинать нападение при благоприятных условиях не только право, но прямая обязанность всякого революционера. Прекрасное боевое крещение, борьба с черносотенцами. Избивать их, убивать, взрывать их штаб-квартиры. И, нагоняя последнее свое письмо, сам поехал в Россию. А там ничего похожего. Никаких боевых групп не создают, не запасают ни кислот, ни бомб, ни камней. Но даже буржуазная публика приезжает послушать заседание Совета депутатов. И Троцкий на трибуне взвивается, изгибается и самосжигается. И будто для этой открытой жизни и родясь, Они с Парвусом блещут по всему Петербургу, в редакциях, в политических салонах, всюду приглашены и везде приняты под аплодисменты, и даже создавалась какая-то фракция парвусистов. И не то, чтобы тряпку обмачивать в керосин и красться за углом здания, но Парвус готовил собрание своих сочинений или закупал билеты на сатирическое театральное представление и рассылал своим друзьям. Хороша тебе революция, если вечерами не чеканка патрулей по пустынным тротуарам, но распахиваются театральные подъезды. Пробежаться бы от окна и назад, так пятнистый раздутый баул стоял, как сундук. Не пройдешь, да и сил нет в ногах. В ту революцию Ленин был придавлен Парвусом, как боком слона. Он сидел на заседаниях совета, слушал героев дня, и висла его голова. И лозунги Парвуса повторялись и читались, правильные вполне. После победы революции пролетариат не должен выпустить оружие из рук, но готовиться к гражданской войне, своих союзников-либералов рассматривать как врагов. Отличные лозунги, уже не с чем выступить с трибуны совета самому. Все шло почти как надо, и даже настолько хорошо, что вождю большевиков не оставалось места. Вся жизнь его была спланирована к подполью, и уже трудно было пересилиться, подняться на открытый свет. Он не поехал и на московское восстание. Уж там восставали по его ли женевским инструкциям, или не по его. Упала уверенность в себе, и Ленин как продремал и пропрятался всю революцию. Просидел в Кокколе, 60 верст от Петербурга, а Финляндия не схватит. Крупская же ездила каждый день в Петербург собирать новости. Даже сам понять не мог. Всю жизнь только и готовился к революции. А пришла, изменили силы, отлили. А тут еще Парвус выдвинул из тени. Он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам. И подсунул совету безымянно, как бы его совета, резолюцию, финансовый манифест. Под видом заскорузло-стихийных требований неграмотных масс программу опытного умного финансиста. Единый удар по всем экономическим устоям российского государства, чтоб рухнуло проклятое разом. Не откажешь, величайший, поучительный революционный документ. Но и правительство поняло, и через день арестовало весь Петербургский совет. Случайно Парвус не был на заседании, уцелел, и тут же создал второй совет другого состава. Пришли арестовывать второй, а Парвус снова не попал. Керосина в лампе не было, а горело уже час, не уменьшая света. Надо было годам пройти, чтобы ребра, подмятые Парвусом, выправились. Вернулась уверенность, что тоже на что-то годишься и ты. А главное, надо было увидеть ошибки и провалы Парвуса. Как этот слонобегемот опрометчиво ломил почаще, обломки прокалывали ему кожу, как он оступался в ямы на бегу, исключался из партии за присвоение денег, занимался спекуляцией, открыто кутил с пухлыми блондинками и, наконец, открыто поддержал немецкий империализм. Откровенно высказывался в печати, в докладах и явно поехал в Берлин. Шляпа позади лампы качнулась, показав атласную подкладку. Да нет, лежала спокойно, как оставил ее Скларц. Через Христю Раковского из Румынии, через Давида Рязанова из Вены уже доходили до Ленина слухи, что Парвус везет ему интересные предложения. Так развязно не скрывался он. Но слава открытого союзника кайзера опередила Парвуса, пока он вез эти предложения, пока кутил по пути в Цюрихе. Все привыкли бедствовать годами, а тут прежний товарищ явился восточным пашой, поражая эмигрантское воображение, раздавая, впрочем, и пожертвования. И когда нашел он Ленина в бернской столовой, втиснулся непомерным животом к столу и при десятке товарищей открыто заявил, что им надо беседовать, Ленин без обдумывания, без колебания, в секунду ответил резкими отталкивающими словами. Парвус хотел разговаривать как воежор мирного времени, приехав из воюющей Германии. И Ленин хотел. Так Ленин просил его убраться вон. Верно, только так. На бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую. Хляп. Но увидеться надо было. Не бумагами же все переписываться. Какая-нибудь да попадет к врагам. И Ленин шепнул Зифельду, а тот нагнал толстяка, по какому адресу ему идти. А Зифельду Ленин потом сказал, нет, отправил акулу ни с чем. И в спартанской нищей комнатке Ульяновых толстозадый Парвус с бриллиантовыми запонками на высунутых ослепительных манжетах сидел на кровати рядом и не помещался, и наваливался, толкал Ленина к подушке и к спинке железной. «Трись!» Расперла, наконец, баул и, освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу в синей тройке с бриллиантовыми запонками и, разминая ноги, ступнул сюда ближе. Стоял натуральный воплоти с непотягаемым пузом, удлиненно-купольная голова, мясисто-бульдожья физиономия с испаньолкой и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно. Да ведь и правда, давно ж надо поговорить. Все мельком, все некогда. Или в отрыве, или в противоположности. И так трудно встретиться. Следят враги, следят друзья. Нужна тайна глубочайшая. Но уж если пробрался, какие тут письма? Пришел момент критический. Поговорить на коротке. Израиль Лазаревич, я удивляюсь, куда вы растратили свой необыкновенный ум? Зачем все так публично? Зачем вы поставили себя в такое уязвимое положение? Ведь вы же сами закрываете все пути сотрудничества. Ни здравствуйте, ни руки не протянул, и хорошо, потому что и у Ленина не было сейчас сил подняться и поздороваться. Рука как в параличе, и здравствуйте тоже горло не брало, а просто плюхнулся, да не на стул, а на ту же кровать в притиску, неуклюжей тяжестью навалившись, боком вытесняя Ленина по кровати. И, наставляя прямо к лицу бледно-выпуклые глаза, речью неясной, не оратора, но собеседника ироничного, удивляюсь и я, Владимир Ильич. Вы все агитацией да протестами заняты. Что за побринчушки? Конференции какие-то. То 30 дам в народном доме, то дюжина дезертиров. И толкал бесцеремонно по кровати, нависал болезненно раздутой головой. С каких пор вы вместе с теми, кто хочет мир изменить пером Рондо? Ну что за дети все эти социалисты с их негодованием? Но вы-то, если серьезно делать, неужели же прятаться по закоулкам, скрывать на какой-то воюющей стороне? Хоть горлом речь не выходила, но прояснела голова, как от крепкого чая. И без языка было все взаимопонятно. Ну, конечно же, это был не жалкий Каутский демонстрировать за мир, а в войну не вмешиваться. Мы же оба не рассматриваем войну с точки зрения сестры милосердия. Жертвы, кровь и страдания неизбежны, но был бы нужный результат. Ну, конечно, Парвус был окончательно прав. Надо, чтобы Россия была разбита, а для этого надо, чтобы Германия победила. И надо искать поддержки у нее. Все так. Но только до этого пункта. А дальше Парвус взорвался. Увлекшись своими успехами, он оступается. Это не первый раз. Израиль Лазаревич, если у социалиста что-нибудь реально имеется, то это революционная честь. Чести мы не можем терять. Мы тогда все теряем. Говоря между нами по расположению наших с вами позиций, ну, конечно, союз. И, конечно, мы еще очень понадобимся и поможем друг другу. Но по вашей теперь политической одиозности один какой-нибудь Бурцев найдется, и все погибло. Так что придется допустить между нами публичные разногласия, газетную полемику, ну, ненастойчивую, спорадически, так, иногда. Так что если... Ленин никогда не смягчал и в глаза жестче сказать крепче будет, если там, например, морально опустившийся подхалим Гинденбурга, ренегат, грязный лакей... Поймите сами, вы же не оставляете другого выхода. Да смешно. Да пожалуйста. Горькая усмешка перерезала одутловатое лицо Парвуса. Вот я весной в Берлине получил 1 000 000 марок. Из того 1 000 000 сразу перевел Раковскому, Троцкому, Смартовым, да и вам в Швейцарию. Не получали? Ах, не вникали. Проверьте, проверьте своего кассира, если не растратил. И Троцкий деньги принял. От меня уже и отрекся публично политический фальстав. Написал мне живому некролог. Я ничего не говорю. Это можно, конечно, я понимаю. И застыла стеклянно, смотрела из-под поднятых редковолосых бровей. Разошлись они с Троцким раньше, на перманентной революции, а любил он его как младшего брата. Но на Ленина он очень надеялся и толкал, толкал его по кровати своей массивной рыхлостью, заставляя двигаться к подушке, уже локтем ощущать спинку сзади. «А ваши лозунги голые не лопнут без денег, а? Нужно деньги в руках иметь, и будет власть. А чем вы будете власть захватывать? Вот неприятный вопрос. Так хотя позвольте, в 904-м, на третий съезд и на вперед, вы же, кажется, приняли деньги, очень похожие на японские. Ничего, пошли. А я теперь лакей Гинденбурга», — пытался смеяться. Все было точно, как в прошлый раз. Или это и было в прошлый раз в комнате бернской мещанки, или в комнате цюрихского сапожника, или ни в какой комнате. Как будто все это говорилось уже раз, и вот по-второму. Ни стола, ни скларца, а только кровать железная, швейцарская, массивная, с ними, могучими двумя, плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим разрешения от них двоих, с ногами свешенными, неслась по темному кругу опять. И ровно столько было невидимого света, чтобы видеть собеседника, и ровно столько звука, чтобы слышать его. Ничего, это можно, я понимаю. Он презирал мир, тамошний, далеко внизу, под кроватью. А, по-моему, если войну превращать в гражданскую, то к любой союзник хорош. Ну, у вас сейчас сколько? Издевался. Не спрашиваю, не принято. А у меня? Не у меня, а для дела. Вот, 1 000 000 весной получил. Этим летом еще 5 000 000 получаю, и будет еще не раз. Как? Вместе с Парвусом они всегда презирали эмиграцию за призрачность, за недельность, за интеллигентскую слюнтявость. Все слова, слова, деньги — это не слова, да. Душила Ленина его самоуверенность и восхищала реальность силы. Вытаращивал бледные глаза, похлопывал губой с неровными усами. «План! Я составил единый великий план. Я представил его германскому правительству. И на этот план, если хотите, я получу и 20 000 000. Но главное место в этом плане я отвел для вас. А вы...» — дышал болотным дыханием близко в лицо. «А вы? Ждать? А я...» Этот купол не меньше ленинского, пол лица, голый лоб, пол головы, теме со слабыми волосами и беспощадный нечеловеческий ум во взгляде. А я назначаю русскую революцию. На 9 января будущего года.